Я автоспорт впервые полюбил, когда мне было года 4.
Йоу, чил, какой кринж происходит на трассе. Это просто фейл там.
У нас нет профессиональных практически журналистов, по крайней мере, среди известных комментаторов.
В одном крузере ехали в сервис, оба грустные, потому что день только начался, а для нас уже гонка закончилась.
И на сегодняшний день у нас нет каких-то известных или бывших пилотов среди комментаторов.
Ты пробовал какие-то дисциплины для себя?
Папа, если куда-то ездил в командировку, мне на любом языке, включая японский, привозил журналы о гонках.
Нафиг вы нам вот эту всю информацию грузите? Покажите нам, кто как прыгал, убрался, летал, праздновал там эмоции.
Черный кот сейчас это фактически один из моих лучших друзей.
Не мешайте, говорит, кайфовать они.
В мозгу глубоко обрабатывает, мы не понимаем до конца.
Всем привет, с вами подкаст «Ралли Гид», и сегодня у нас будет самый, мне кажется, интересный для многих болельщиков выпуск, где те, кто будут слушать, голос однозначно узнают, а кто будут смотреть – тоже узнают. И у нас Владимир Башмаков, наш бессменный комментатор, человек, который автоспортом живет, любит, продвигает. Я сам с его голосом знаком, наверное, раньше познакомился, чем познакомился с дисциплиной ралли, в принципе, это надо понимать. Поэтому, Володь, здравствуй.
Привет, привет.
Я думаю, что сегодня мы будем говорить о многих дисциплинах, потому что болельщики автоспорта, они же ведь любят не одну какую-то дисциплину, ну, кроме Формулы-1, окей. Но те, кто true болельщики, они любят автоспорт как вот как существующее явление, которое дает энергию, адреналин. И вот вопрос: ты сам когда полюбил автоспорт?
Я автоспорт впервые полюбил, когда мне было года 4. Мы с семьей были в Америке. И естественно, если ты в Америке, ты не можешь без прикосновения с гонками и автомобилями хоть как-то прожить.
Там великая.
И поэтому там я это как-то увидел сериал, где одна из серий была снята на основе такого чемпионата, как GM Player Special. Там гонялись Монтиаки и Камара третьего поколения. Ну, в принципе, это чем-то морально похоже на NASCAR было, только под обычным трассам стационарным. Там была трасса Westwood Park, которой уже нет. Давно в Канаде ее застроили жилыми, скажем так, зданиями. И как раз вот с этого у меня все началось, потом это как-то утихло. А потом в конце 90-х я стал попадать на гонки по телевизору просто на Формулу-1 и стал посматривать. И вот как-то в 2000 году я решил увлечься. Но тогда, в те годы, если я чем-то увлекался, там музыкой либо гонками, я увлекался серьезно. Так, я увлекаюсь гонками теперь, я смотрю F1. Там мне, к счастью, всегда благоволили в семье, помогали, поддерживали. Там мы с мамой шли, покупали журналы «Формула-1», «Автоспорт». В «Автоспорте» я увидел как раз в том числе и «Наскар», и «Ралли», и «Индикар». И такой думаю, о, гонок же много крутых, я ими тоже буду увлекаться. Но изначально у меня не было возможности смотреть. Я их познавал через журналы и через компьютерные игры. Поэтому я всю жизнь тоже продвигал.
«Наскар» ты играл, наверное, да?
Да. Вот и это, в «Колин Макрэй Ралли 2» тоже играл в «Формула-1 2000». Это были мои первые игры. Я всегда поэтому «Симрейсинг» продвигал еще до того, как это было модным, то, что я говорил, уже когда я был комментатором, обратите внимание, это позволяет людей вовлекать и эту вовлеченность держать. Потому что ты включил, посмотрел, ничего не понял, а здесь ты так или иначе учишь все машины, всех пилотов, ты их просматриваешь. Я даже по симуляторам, в принципе, частично выбрал там в том же NASCAR тогда, за кого я буду болеть. Мне понравился Джефф Гордон. Смотрю, там тогда еще другого формата были многие пилоты такие. Думаю, какие-то странные ребята, какие-то такие полноватые, это с усами, как тракторист. Вот, думаю, классный чувак Джефф Гордон, машина у него классно раскрашена, я буду за него гонять и за него буду болеть. А я много раз рассказывал эту историю, но в этом подкасте впервые, что когда сгорела Останкинская башня в сентябре, и каналы продолжали показывать, но не на обычном, скажем
Кстати,
так.
Да.
Да, несколько недель их не было по антенне. И я такой, ну как, надо же смотреть, сейчас Гран-при Бельгии прошел, а Гран-при Италии дальше. И как, ну это, в принципе, уже назревало, мы купили тарелку, а там Евроспорт, АБ Моторс, и там все, как раз о чем я читал, что в играх видел. Там и WRC, и NASCAR, и IndyCar, и Moto Grand Prix, и все. То есть я это начал смотреть целыми днями, потом... Это не как сейчас, ведь ты на торрент зашел или на YouTube, посмотрел старые гонки, а хочется. Вначале какие-то на горбушке кассеты стали попадаться с обзорами старых гонок, с обзорами старых сезонов. Тоже мне это покупали, я всегда это очень просил, я это смотрел. Потом я нашел в Москве нескольких человек, у кого есть кассеты старые с гонками. Я нашел...
Я, кстати, покупал в свое время гонки Формулы-1 на DVD, правда. Диск, потому что у меня есть гонки, которые я прям безумно люблю.
А я еще на VHS покупал. То есть там был человек, Алексей, система такая, ты приносишь ему свои ВХСки, платишь там где-то 80 рублей за кассету, и он тебе все что угодно записывает. И он мне записывал, и у меня вся Формула-1 до сих пор все это есть, кстати. Я посчитал, правда, перегнать.
Можно уже не по 80 рублей.
Я хотел это оцифровать, но я посчитал, что вот если это не у знакомых, а так, то это где-то 300-400 тысяч рублей просто на оцифровку кассеты. Я решил, что это дороговато немножко. А так, то есть это вся формула с 91-го года, плюс какие-то гонки 80-х, это весь IndyCar с 93-го, часть NASCAR с 95-го, то есть еще там много разных записей. Сам очень много тоже начал записывать, чтобы потом пересматривать. В общем, видеоколлекция у меня очень большая. Я действительно вот этим увлекался. Журналы. Папа, если куда-то ездил в командировку, мне на любом языке, включая японский, привозил журналы о гонках. Там какие-то я мог почитать на английском. Тогда еще немецкий учил. Сейчас я уже его почти не помню. Что-то мог тоже почитать. Японский просто листал. То есть вот действительно я в это прям погрузился, но не знал, что это будет моей профессией. Как я сейчас люблю рассказывать, оказалось, что это было как мое второе образование, что я это все читал. То есть я приезжал на дачу, там я брал с собой кассеты, так, сегодня я смотрю, вот там три гонки Индикара, там между этим могу куда-то сходить погулять. То есть у меня вот так все это было систематизировано. И да, вот потом это уже переросло в профессию.
Как вообще приходят к комментированию? Потому что я заметил, два типа комментаторов существует. Первый — это профессиональные комментаторы, которые прямого отношения к автоспорту редко имеют на самом деле. Они знают, любят, разбираются в дисциплине, и это им не мешает, да, как бы комментировать. И второе — это спортсмены. Вот тут у меня назревает вопрос. Все ли комментаторы хорошие, которые из спортсменов, или нет?
Это вопрос очень интересный, потому что здесь Россия очень сильно отличается от, скажем так, глобального международного рынка комментаторов. Потому что там все это зарождалось еще там в 50-е. Вначале люди комментировали для радио, потом делали обзоры на телевидении. Очень редко были там в 60-е прямые трансляции каких-либо гонок. А потом эта профессия стала как-то нарастать, стали приглашать и бывших спортсменов, и бывших, если мы там возьмем тоже NASCAR Крючифов или Формулу-1 инженеров, профессиональные журналисты. А у нас, по сути, это все стало появляться только с появлением Формулы-1 на телевидении. Мы не будем сейчас брать, я даже не знаю, кто это комментировал, обзор Гран-при Венгрии 86-го года. То есть только недавно все узнали, что, оказывается, это вроде как была первая какая-то трансляция. А то, что появилось уже в 92-м, если немножко идти от обратного, в России эта ниша, она занята, она не очень большая, и она занята на 100% энтузиастами, которые в разные годы тем или иным способом пришли на телевидение. Но это все люди без, как правило, образования журналиста, за редким исключением. И это все люди, которые были увлечены, но судьба их так сложилась, и способности позволили стать кем-то в этой профессии. У нас нет профессиональных практически журналистов, по крайней мере, среди известных комментаторов. И на сегодняшний день у нас нет каких-то известных или бывших пилотов среди комментаторов. У нас их нет, хотя я знаю нескольких людей, которых можно было бы подтянуть, но как бы сейчас это все несколько сложнее. Я надеюсь, что в будущем у меня вот есть прямо на примете несколько человек. Если бы мне было что им предложить от себя, подучить, но я, опять же, не все решаю, то я бы их взял с удовольствием как экспертов. Но часто просто я сталкивался на некоторых каналах даже с историей, что вдвоем это надо двум людям платить, ты вот одним покомментируй. Хотя я комментировал с гонщиками, кстати говоря. Но они были действующими гонщиками. Я комментировал с Михаилом Алешиным гонку 24 часа СПА, в которой он выступал до этого и, кстати, потом после. Я комментировал одну гонку в ЭКО с Егором Оружевым, причем он в том сезоне выступал, просто вот конкретно эту гонку он не ехал. Да. Несколько гонок с Мишей Индикара тоже я комментировал.
Да.
То есть действительно такой опыт был, это было очень интересно. Может быть, я даже кого-то сейчас забыл. Но у нас, опять же, энтузиасты. То есть как начиналось? В 92-м году, когда у нас появилась Формула-1, комментировали комментаторы других дисциплин, но параллельно был Алексей Попов, который приглашался на трансляции. И вот я считаю, что Алексей, он как раз, не то чтобы создал эту профессию, но он создал стиль российского спортивного комментирования тоже на основе того, что он слышал где-то за рубежом. То, что он слышал со стороны иностранных комментаторов, и он это, к счастью, принес к нам. Потому что в самом начале это было вот три слова в секунду, спортсмены выходят на старт, вот эти все избитые фразы. А Алексей, он как бы все это убрал и сделал действительно живой, классный стиль комментирования, интересный. И я всегда говорю, что мы все его последователи, даже если кто-то скажет, что это не так. то слушай, он просто там соврет. Да,
школа да. ярых противников Львовича довольно большая.
Они эти люди просто соврут, потому что они тоже заочно у него учились.
И смотрели.
Да, ни у кого другого, и все равно используют ну, плюс-минус этот стиль комментирования.
К автоспорту. Ты пробовал какие-то дисциплины для себя?
Ну, вот я
не
пробовал
тянуло, вот,
мало.
После просмотра сказать, блин, хочу гоняться.
У меня история такая была еще до просмотра, когда я увлекся, мы пошли там с мамой к директору одной автошколы, просто потому что у него сын выступал в картинге, она это знала, узнать. Ну, когда нам рассказали, сколько все это стоит, на тот момент, в начале 2000 года, сезон обходился в 10 тысяч долларов. Тогда это были деньги больше, чем сейчас. Тогда можно было, ну, примерно на эти деньги однушку купить.
Да, сейчас в районе X10
там, ценник. Да, в районе где-то Черемушек в Москве можно было купить приличную однокомнатную квартиру. Естественно, вот так отдавать каждый год у моей семьи не было денег. Мне сказали, как бы, сори. И тогда я продолжил этим увлекаться, но как-то думаю, наверное, я никогда не стану уже гонщиком. Вот я всегда мечтал стать таким директором команды, типа Жана Тодда. В принципе. На самом деле до сих пор эту мечту не оставил, но не знаю, как к ней подобраться. Так вот, я и не пробовал, я пробовал совсем еще в юности прокатный картинг, у меня как-то не очень шло. А уже в более взрослом возрасте, естественно, стали приглашать где-то на соревнования, пробовал прокатный картинг, недавно пробовал одну ледовую гонку такую.
Да, была же гонка «Звезды против ветеранов».
Да, да, асы против ветеранов. Я, конечно, и не ас, и не ветеран, но было интересно попробовать, потому что лед, у меня до этого был ледовый опыт. Адель Мулахметов в Казани, мы работали на фиджитал-играх, и он говорит, садись на карту уже после соревнований, после как соревнование закончилось, проедь. И я проехал и понял, что это вообще просто вынос мозга. Это другое, ты едешь, поворачиваешь руль, тормозишь, она едет прямо, только на газу ты можешь повернуть.
Да, да, да,
классный
да.
опыт. Кстати, вчера мы с ним буквально списывались, он говорит, приезжай к нам на этапы, мы там тебе все организуем, ты у нас выступишь. Ну, там уже много поворотов, на самом деле, будет тяжело. Вот асы против ветеранов тоже все по-другому едется, и интересно, интересно. Но как бы, бюджета нет, чтобы регулярно кататься, и зачастую не находится время, потому что график именно мой, работа комментатора, он очень насыщенный в последние годы.
А скажи, пожалуйста, ралли. Ты его комментировал до СМГ, причем комментировал и Европу, и ВРЦ, и отдельные чемпионаты, да, там Эстонию, насколько я знаю, мы с тобой общались. Как ты оцениваешь вообще, в принципе, трансляции? По ним с разбега случайный зритель может что-то начать понимать? Или все-таки нужна какая-то подготовка зрителя к такой довольно специфической ведь дисциплине?
Я думаю, что можно понять. Безусловно.
Наскар, я честно, вот кто не знает, да, там, я начал смотреть, потому что вот Володя комментировал, и у меня вот попадало, раз попал, такой думаю, да, ну не по кругу гоняют парни, потом второй раз. Потом сижу, смотрю, слушаю. Потом мне стало интересно слушать, а не сколько. Потому что, ну, будем реалистами, первые там 2 часа редко что такое прям происходит, но идет стратегия, которую да. надо понять, чтобы тебе разжевали, объяснили. И вот с ралли же ведь на самом деле тоже. Там ведь первый день гонки, может что-то происходить, но что происходит?
Мне кажется, опять же, от освещения зависит. Здесь в чем сложность? Вообще, когда первый раз мне довелось комментировать ралли, а я ведь ралли увлекся, как я уже рассказывал, в 2000 году, я очень стал большим фанатом Томми Мякинина. Я даже 10 лет ездил на красной Митсубиши, правда, не на Лансере. Да.
А то я думал, уже Томми Мякинин Эдишн, это нынче раритет.
Но я вот прям был большим фанатом Мякинина, даже когда он ушел в Субару, как бы для меня вот Мякинин тот остался, который был до этого. И в 2011 году, когда я уже работал на Евроспорте, мне как-то позвонили, говорят, ты можешь сделать, вот завтра приехать, там, комментатор, который обычно делает, не может, этап чемпионата Европы по ралли, вот первый день. Я согласился, думаю, а как делать? Я же никогда не делал. Я до этого всю жизнь в основном работал. Это сейчас у меня там и тележурналов куча там в активе, и обзоров, и я могу, в принципе, любой формат вытянуть. И даже есть там у меня заказчики, кому я прям пишу сценарии с нуля, там тексты, они уж под эту картинку собирают. То есть у меня очень большой сейчас опыт любой работы, а тогда я в основном просто комментировал прямые эфиры. Много, но прямые эфиры любых кольцевых гонок, там от Наскара до Формулы-3. Я в свое время комментировал Формулу-3, я там застал Хюлькенберга, Сэма Бёрда, то есть всех тех, кто сейчас в Формуле-1, Формуле-Е уже такие возрастные пилоты, можно сказать, вместе с ними рос через какие-то чемпионаты. А тут ралли. а как это делать? Ну вот как-то я начал смотреть, как другие там комментируют, на английском посмотрел, карту изучил, и потом оказалось, что там есть Каролином обычно скрипт, но я никогда не переводил это один в один с английского на русский, потому что я потом вообще понял, когда я WRC делал, что скрипт очень сухой для меня, пресный, там мало цифр, мало данных, англичане так комментируют, о, вот спрыгнул на этом спецучастке, оказался лучшим, а я всегда рассказывал, что вот на 13-м километре он там что-то отыграл, а там у него колесо пробило, то есть я вот этот, у меня скрипты вот эти раллийные, они просто были по полям все исписаны. Я открывал сайты типа там EWRC, этот, и сам кучу... И сам, да, вот все выписывал, все готовил. То есть это была большая работа, причем самый сложный период был, начиная где-то с 18 по 20 год, потому что я в воскресенье комментировал, как правило, NASCAR. В понедельник я вставал вот такой вот в 10 утра, а мне нужно было ехать в 5 вечера записывать ралли. Я садился, выпивал чай и садился вот готовить этот часовой обзор, да. Но это было тоже здорово. Все на самом деле, хоть и уставал, получал от этого большое удовольствие. Но я хотел что сказать, что сейчас вот стали больше развивать прямые эфиры раллийные, но вот как раз по прямым эфирам за ралли тяжело следить. Я считаю, что если, например, в кольцевом автоспорте как основная трансляция, это все-таки прямой эфир. А обзор это как дополнение, я считаю, что в ралли наоборот. Потому что не посмотришь все 16 спецучастков. А если у тебя есть грамотный человек, который тебе вот за час рассказал, что здесь было, почему кто-то выиграл, почему вот это произошло, у кого где колесо пробил. А если бы он не пробил колесо, он, может, выиграл. И опять же, сюжет очень классно делали WRC. Вот я помню, Швеция, причем они так его чередовали, типа в 13-м году сделали, потом в 16-м шины. Шинник рассказывает, почему шипы, какие шипы, насколько они выглядывают, что делать. Вот вчера там мы смотрели фильмы, ехали, был дикий снегопад, и я жене рассказывал, что вот представь, на ралли Монте-Карло они стартуют на асфальте иногда, а через 13 километров они вот до такого снега доезжают. А что, говорю, какие шины ставят, что вот там можно крест-накрест. Это все нужно рассказывать, и не просто пресно рассказывать, что вот там, там в годы, когда я комментировал, мне, к сожалению, Volkswagen Sagia надолго достался, как Хэмилтон с Формулы-1. Когда ты ехал, уже этап начинался, ты понимал, что Sagia, скорее всего, выиграет. Все равно нужно рассказывать, объяснять дисциплину. Если комментатор это делает, а не просто пресно все это ведет, не отрабатывает номер, как это иногда, мне кажется, делают англичане, либо они это делают, потому что народ прошаренный, либо потому, что народу наплевать на детали. Но у меня свой всегда был подход. То, мне кажется, обзоры, они вот позволяют понять. А потом уже можно подключать прямые эфиры. Вот самый оптимальный на Автоплюсе у нас был в свое время формат, потому что мы показывали обзор первого дня, обзор второго дня, а потом общий обзор, куда вот частично то и то входило. Но можно было весь уикенд постепенно следить, а потом увидеть какую-то общую картину. Опять же, как подать. Я всегда старался подавать не так, что вот я заранее все знаю, а так вот этот обзор комментировать, что вот мы не знаем еще, кто выиграет. Хотя я это, естественно, знал. Что вот, а что дальше случится? Сможет ли он отыграться?
Надо
а человек же включает, и он же смотрит. Объяснять, чем отличаются. Там я, конечно, в обзор-то там тяжело уместиться, но я пытался объяснить там и про подвеску, там выше, ниже настраивать на разном покрытии, разные шины. К счастью, иногда, опять же, бывали сюжеты на эти темы, где люди это рассказывали. Вот, мне кажется, так можно заразить человека ралли, потому что было мое наблюдение очень интересное. Если мы возьмем, в принципе, фанатов любого кольца, неважно, там, NASCAR, чемпионат мира по гонкам на выносливость, Лиман, аудитория процентов на 90 пересекается с аудиторией Формулы-1. Есть мало зрителей, которые смотрят NASCAR, но не смотрят Формулу, или там Лиман не смотрят Формулу. Но у меня всегда по обратной отдаче от зрителей складывалось впечатление, что у ралли гораздо более самобытная публика. Я реально знал людей, которые смотрели WRC, но не смотрели никакой кольцевой автоспорт. Он был им неинтересен.
Таких, наверное, большинство среди наших болельщиков. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, потому
что... Мне кажется, что ралли — это совсем другой мир просто.
Да, но при этом концептуально, понятное дело, что, наверное, главное там отличие, в отличие от 99 кольцевых дисциплин, это отсутствие очной борьбы. Может быть, поэтому. Потому что никто никого не обгоняет физически на допе, никто никого... Нет, очная борьба тоже бывает, но это как раз что-то уже совсем пошло не по плану.
Да, я помню, как раз там у Жени Новикова с Крисом Миком было.
Да, ну
такие
и
истории.
Все друг друга догоняли, было такое, у меня лично тоже было, что я в бампер машину бил, а на Европе я Тамару Молинару догнал как раз. Mm-hmm. И она едет напрямике, и видно уже, понимает, она так раз в повороте съехала, и там я объехал. Но это...
Там проблема, что иногда съехать даже некуда, если,
вот,
даже если ты
вот
хочешь.
Это самое... дурацкая, то есть в этом плане тогда... А во-вторых, есть ситуации в ралли, когда ты подъехать не можешь, потому что если пыль. Валит пыль столбом, и даже машина едет на 50%, из-под нее все равно такое ощущение, что реактивным двигателем выдувается это все, и ты как бы едешь, и ты вот вроде его надо догнать и объехать, казалось бы, а у тебя стена, то есть ты ни дороги, ничего, и тут, конечно, те, кто по ушам лучше ездят по штурману, они, конечно, могут рискнуть, но там может все очень грустно кончиться. Здесь, кстати, на самом деле гонщики часто на это там жалуются, ну что, типа, я кого-то догнал, и все забывают, что там достаточно написать
на значение,
да, тебе компенсируют. Хотя тут ситуация может быть как бы фиг знает, что тебе там компенсируют, но что тебе помешало, надо еще доказать. Тебе удавалось самому побывать на раллийных гонках, хоть на одной?
Вот я очень хочу, но пока что не доехал.
Не дорабатывает промоутер.
У нас проблема в том, что когда я комментировал тоже чемпионат мира, и вообще это со многими гонками... Не было бюджетов, чтобы отправлять меня там, не знаю, на WRC или на NASCAR. Поэтому был плюс в том, что я мог утром приехать прокомментировать WRC где-нибудь, вечером поехать комментировать NASCAR, mm-hmm. или там между делом еще заехать куда-то прокомментировать ВЭК. Такие уикенды, кстати, бывают, они самые сложные, потому что у тебя куча подготовки до, и по ходу уикенда тебе еще нужно вот что-то тоже вылавливать.
Кто, за Володей не следит в социальных сетях, он иногда выкладывает фото. Во-первых, там... несколько простыней информации, мне кажется, все обо всем, и код.
Да. Но это сейчас, поскольку из дома много работает, то
да. Код сопровождает. Я думаю, что в студии точно не меньше было бы информации.
В студии даже еще иногда больше бывало.
Ну, в общем, здесь, конечно, мы не дорабатываем, потому что надо тебя не то что пригласить, но еще и прокатить, чтобы после уж тем более просмотра художественного фильма... Володя как раз еще, опять же, интересный момент про его жизнь... Последние фильмы, которые связаны с автоспортом, спецпоказы делает, комментирует. И, кстати, просмотр гонок Формулы-1, я тоже обратил внимание, уже своя такая аудитория собирается.
Да, она, кстати, вот и в кинотеатры тоже приходила, это очень... Здорово.
Удается
тема.
С гонщиками дружить?
Да. Ну, как дружить? Мы все люди заняты. Я человек занятой, гонщики заняты, скажем, мы не ходим и не пьем пиво хотя бы раз в месяц. Но общаемся, и для меня что такое дружба с гонщиком? Когда он тебя уважает. Когда вот ты знаешь, что, например, там Сергей Сироткин и Виталий Петров вот сейчас поедут в Сочи на прототипе, да, а тебе нужно эту гонку комментировать. И когда я могу просто им написать...
И в Дубай сейчас еще поедут.
Да, и спросить... Там, Сереж, там, Виталь, привет. Вот что у вас там вот на гонке, есть ли какие-то изменения, что mm-hmm. ты думаешь, а вот эти шины. И они тебе спокойно отвечают как друг. Они не воспринимают тебя как какой-то вот некоторые журналистов, и некоторые журналисты, видимо, такие есть, как это вот враг, ему лучше
лишнего
не болтать.
Не говорить,
а когда люди тебе доверяют, когда они знают, что ты реально, они тебе все могут сказать, ты сам отфильтруешь правильно, что можно сказать, что нельзя, что сказать, вот я не знаю, я краем уха там услышал от mm-hmm, кого-то. Mm-hmm. И вот это, я считаю, уважением
и дружбой.
Общение,
то есть как бы такие доверительные отношения.
Да, доверительные отношения. Если мы там где-то вместе на мероприятии можем поболтать, не обязательно на тему гонок. То есть именно вот в таком виде я, наверное, могу сказать, что я практически со всеми нашими, по крайней мере, кольцевыми гонщиками в хороших отношениях состою.
Виталий, кстати, ездил у нас гонки. Ему в свое время СМП помогли проехать... 3, по-моему, этапа.
Я даже, кажется, помню, да.
Да, и один он выиграл в N4 на Лансере, выиграл кубковую гонку, да. А чемпионатную мы когда ехали, это его крайняя гонка в ралли была, он сошел на Железово, в Пена, и я сошел. И мы на одной машине, нас забрал Саша Ржевкин, наш партнер по СМГ, и мы вот в одном крузере ехали в сервис, оба грустные, потому что день только начался, а для нас уже гонка закончилась.
Но это всегда самое грустное, когда ты готовишься, а потом у тебя быстро все заканчивается.
На самом деле, сходы и суеверия, то есть я, например, там по жизни не суеверный человек, ну, то есть там черные кошки, там зеркало, я не верю. Но у меня сейчас вот, например, сложилось, что если я гонку ехать не хочу, вот прям не хочу или вот что-то идет не так, лучше не ехать, потому что я проходил два раза, когда я через «не хочу» что-то делал, и заканчивался это.
Мне кажется, это даже, наверное, не суеверие, а какая-то интуиция. Вот у нас она, что-то да. в мозгу глубоко обрабатывает, мы не понимаем до конца. А мозг, он как вот искусственный разум, он принял множество факторов.
Неосознанное,
да. У меня, знаешь, со старой машиной еще была вот часто история. Сейчас у нас там мы добились, у нас закрытая территория, швагбаумы, все в порядке, камеры висят. А раньше вот приезжаешь, наверное, некуда встать. И вот я 100 раз замечал, что если вот мне говорят, а вроде нормальное место, 100 раз там я стоял, мне подсознание говорит, не вставай туда. Вот когда я вставал, все это заканчивалось тем, что я приходил, а у меня это вот, извините, поцарапал, и надо ехать красить
вот
деталь.
Вот надо доверять. Мне кажется, гонщики...
Я вот,
плане,
я несколько раз себе иногда говорил, что да, это какой-то внутренний голос, это чушь, не надо этому верить. Каждый раз, когда я себе говорил, что не нужно этому верить, что-то случалось. Поэтому я к интуиции прислушиваюсь. Суеверие ли это, или действительно вот наш мозг, он на подсознательном уровне обрабатывает больше, чем мы способны сами переварить, это вопрос интересный. Я, в принципе, тоже, наверное, суеверный человек. Единственное, что перестал черных кошек бояться после того, как... жена привезла нам черного кота. Я, в принципе, живу с черным котом, и я после этого бояться перестал, потому что черный кот сейчас — это фактически один из моих лучших друзей и главный мой партнер, когда я сижу, готовлюсь к гонкам, который на коленях иногда сидит.
Российский автоспорт. Давай начнем от большого и пойдем к частному. Какую из дисциплин ты оцениваешь как самую медиаэффективную сейчас?
Я хочу так сказать, что российский автоспорт очень сильно прибавил за последние лет 10. Потому что, честно говоря, вот в детстве, ну как в детстве, в 12 лет, отрочество, когда я начал увлекаться гонками, обзоры, трансляции наших гонок тоже шли. Я скажу честно, я их редко смотрел. Я включал, ну, кстати, ралли неплохо смотрелось. Вот я включал «Наше кольцо», и я понимал, что это... как поприличнее сказать.
Невское кольцо и... это,
а еще Курск, где можно было прямо в стену дома почти влететь. Да. На фоне того, что я смотрел, а у меня была возможность смотреть все там, формулу NASCAR, формулу 3000, то, что сейчас F2, да, там, GT, и потом я включал там Курск, ну, не сексуально выглядело абсолютно. А потом, когда я еще сам не комментировал российский автоспорт, как-то в 2019 году я начинал тоже там РСКГ включать, и смотрю, TCR машины, машин больше 20 на тот момент было. И я смотрю, наши трассы, вот, которые с 2012 года стали строить, это очень важная основа. И это стало все выглядеть круто. И сейчас я уже сам несколько лет комментирую российское кольцо, и я тоже стараюсь продвигать. И когда мне кто-то иногда приходит и говорит, да это там... Я говорю, нет, ребят, сейчас уже не это там. Сейчас по рейтингу наш российский TCR Touring, он выше, извиняюсь, адаковского. Да. Вот конкретный рейтинг, который составили по прошлому году TCR, у нас рейтинг выше, чем у адак TCR. Казалось бы, у нас крутые пилоты, у нас те же самые машины, у нас трасса, вот, ну, сейчас Сочи укоротили, но возьмем прошлый год. Какие страны в мире могут похвастаться, что у них есть три трассы, по сути, для F1 амалогированные? Ну, Moscow Race, там идут споры, она только для тестов или для гран-при? Я слышал две разные версии от достаточно уважаемых людей.
Тем не менее, Егора...
Три. Где? Ну, окей. Ну, и Гора, Сочи, и Moscow Raceway. Германия. И то две. Нюрбургринг и Хокенхайм. А остальное Заксенринг, Ашерслебен у нас тоже есть, Казань, Нижний Новгород. Вот тебе и Заксенринг, и Ашерслебен даже лучше. Великобритания, Италия. То есть вот такие страны, где автоспорт 100 лет существует, даже больше. Да, ну, максимум, понятно, Америка.
Две трассы, да.
А где вот? У нас тоже все... У нас трасс... просто огромное количество. Вот в прошлом году чемпионат РСКГ был без повторений, просто сказка. А там ралли-кросс у нас пока еще нужно дотягивать, мне кажется, до уровня. Чемпионат России по ралли, вот я как раз уже тоже занимаюсь, как ты знаешь, 2 года.
Слышал.
Доводилось слышать, да? Самое главное ведь что? У нас дороги для ралли, какие хочешь.
Не говори. Осталось найти организаторов побольше, потому что как-то оно закрепилось в тех регионах, где они исторически и были. Это СЗФО, это отдельный Урал. У нас пропал юг. Я не могу, как хочу, вернуть гонки на юге, потому что мне довелось поездить, не могу сказать, что огромное количество гонок, но как бы ключевые раллийные, наверное, страны, именно гравийные, кроме там Америки, я посетил. То есть я от Азорских островов до как бы вот крайнего нашего Урала, да, вот везде проехал так или там одну, две, три гонки. Ни в одной стране мира нету такого, чтобы вот в одной стране было все. Вот здесь хочешь на берегу моря, здесь хочешь в горах гоняем, да. Здесь хочешь по степи едем.
Там
здесь,
серпантин. Снежных этапов да, вообще можно сделать сколько? Этапов.
Можно отдельный сезон, сделать. Чемпионат делать, отдельно гравины. И вот после этого я проехал там из горных гонок, конечно, здесь там Акрополис, да, кто вот... Это, мне кажется, любой раллист должен пережить и доехать до финиша, потому что после этого любые замечания, что на дороге много камней, трассу не готовили, ты просто... Нам в прокате дали BMW X1 или X3, по-моему, X1 новый вот Герц в Афинах дают машину, новая резина. После ознакомления, при том, что никакие там системы стабилизации никто на ознакомление не отключает. В Европе у тебя да, GPS, и там хочешь не хочешь, гнать-то некуда как бы. Просто поднимаясь и спускаясь с горы, у машины были закончены передние колеса. Просто закончены. То есть я когда сдавал, я думаю, сейчас мне, наверное, счет бахнут за колеса. Но была полная страховка. Они, конечно, обалдели, сказали, как вы за, по-моему, 1500 километров убили полностью. То есть она вся разорванная, поцарапанная. Но я к чему? И вот горная казалось бы. После этого я еду в Горячий Ключ, Краснодарский край, перевал. И ты после этого понимаешь, такой, нифига себе, и тут еще вы гонять собрались. Там вот, правда, обрывы по там, метров 50-70 вниз, и ничего. И вот у нас юга нет. У нас кубок довольно статичен. Но растет болельщиков. И вот вопрос. Что бы ты порекомендовал промоутеру и болельщикам?
Вот первый момент, наверное, из чего я складываю вкусную серию трассы. Но более-менее они у нас есть. Все красиво. Вот ты хочешь, ну, не красиво, ты говоришь, аналог. Но те, кто росли на WRC, вот тебе аналог Финляндии, Карелия. Вот тебе аналог Швеции, аж несколько. Не хуже. Иногда даже можно что-то поинтереснее найти. У нас, по крайней мере, со снегом проблем нет. Потому что в этом году сколько раз я машину откапывал.
У нас асбест есть. Ни в одной стране мира никто не гоняет но вот по асбесту.
Что-то вроде такого у Экстремье есть. Когда они в этих пустынях, в шахтах они гоняют там, где медные шахты. Есть у них такое. Кстати, интересный чемпионат достаточно. Тоже такой формат. Нетривиальный. Агак да, придумал. Но трассы у нас есть. Уровень организации есть. Топовая техника есть. Хочется больше топовой техники, но, возможно, будет. К тебе вопрос.
Будет.
Уже, потому кстати, что когда ну, включаешь, да, вроде есть, но когда у тебя едут три машины R5 условно, ну да, вроде они есть, а вроде их мало. То есть чего не хватает? Лично вот мне как такому комментатору, но я же тоже и как зритель, просто который говорит, и все его другие зрители слушают, еще и как эксперт. Да, мне не хватает больше машин R5 и конкуренции. Вот в прошлом году чего не хватало? Уровня конкуренции. Почти как с Ажье было, только у нас свой есть Лео Ажье.
Наш свой Денис Растилов, ты не только меня достал. Ты уже... Я шучу, Денис, конечно, проделал феноменальную работу. Я скажу, те, кто думают, что легко выигрывать, попробуйте пролидировать в гонке, просто пролидировать. Поработайте с этим психологическим давлением. Я могу сказать интересную вещь, что в этом году я ожидаю большую конкуренцию.
Вот это здорово. Опять же, канал, насколько я знаю, хороший
опять
будет.
Опять же, мы расширяемся. Я думаю, что
если это
не
будет...
менее 10 R5-х начнут чемпионат, начнут первую гонку. Уж не знаю, сколько... Ну, с учетом снега, кстати, можно не опасаться, что доедут, наверное, большая часть до финиша. И плюс Карелия — это излюбленная, как бы, знакомая дорога, да? Потом нас ждет Суворов. Вот эта гонка для меня стала, конечно, таким приятным открытием, потому что вдруг с ниоткуда... И взялась дорога, которая... Вот ее, наверное, можно со Швецией точно сравнить. Вот прям, если видео смотреть или взять какие-нибудь там допы, которые в игре мы там играем, например, где Коллинс Крест, да?
Да-да.
Прям один в один ведь получается дорога. Хорошо, машина.
И освещение, соответственно.
А вот не
освещение хороший
тем,
формат.
Не интересен СМИ и публики автоспорт как вообще явление, если как бы...
Здесь очень глубокая тема, но ее обязательно нужно затронуть. Во-первых, я сталкиваюсь с то, что я чуть-чуть уже упомянул, со скептическим отношением к нашему автоспорту. То есть вешаешь анонс, большинству нравится, но какие-нибудь люди плохие, смайлики, особенно там в Телеграме, там много разных плохих смайликов, есть, я никакие не запрещаю, пусть люди выражаются как хотят, хотят там...
Как говорится, реакция — это реакция, да. Увлечение в контент — это уже
плюсик. Но вижу, что да, некоторые относятся, причем не посмотрев, да, не смотрел, но там Битл слушал, да, нет, да, мне да. Сосед напел, мне не понравилось, вот примерно то же самое. А я все говорю, посмотрите. Найдите время, 26 минут вы найдете. Действительно классно ведь выглядит. То, что уже не стыдно показать. Потому что понятно, что если человек увидит, он поймет, что это уровень. И нужно вовлекать именно тех, кто смотрит международный автоспорт. И не заставлять, а побуждать смотреть российский. А касательно вообще, если мы пойдем в глобальную тему, то мы придем к тому, что у нас в принципе спорт не популярен. Сейчас там есть какие-то потуги, попытки это развить, но, в принципе, спорт у нас не популярен. Если мы берем автоспорт, нам всем кажется, что его все смотрят, потому что мы вот варимся в одном котле. Гонщики, промоутеры, журналисты, болельщики. Опять же, есть болельщики, скажем так, приближенные. С кем-то давно общаешься, кто с тобой начал общаться, когда ты еще не был там суперизвестным, у вас там сложилась дружба, через них ты кого-то еще узнаешь.
Ну да.
И, то есть, и всегда вам кажется, что вот вас много, а на самом деле нас намного меньше, к сожалению, чем тех же футбольных болельщиков. И как решить вот этот вопрос, я честно скажу, я не знаю. То, что я ездил вот как-то, много мероприятий было у меня в декабре тоже в вузы меня приглашали выступать вот в РГГУ, где я учился. Но я вижу, что единицы из там мальчиков и девочек, 19-22 года, единицы вообще знают об автоспорте.
В принципе, да.
Вот знаешь, куда-то отмечал, его нужно засовывать, уж прошу прощения, во всякие шорты, рилсы. То, что люди сидят смотрят, это будет им попадать. Слушай, как вот?
Проблема, знаешь, мы сегодня...
То есть нужно как-то это в соцсетях...
Живем ведь с короткой памятью. Вот я еще с чем сталкиваюсь. Ты, ну, увидел ты там в рилсе, там что-то тебе понравилось, да, там задержал внимание. Сколько оно времени у тебя съело?
Но хотя бы увидел. Потому что как вот я тоже вернулся, как я рассказывал, к автоспорту, да, и стал увлекаться. Я увидел по телевизору. Сейчас, я не знаю, молодежь, мне кажется, вообще телевизор включает, может быть, только чтобы YouTube на большом экране посмотреть.
Вот я и говорю, Smart TV.
Но одна из больших проблем автоспорта...
Может быть, то, что
это его недоступность.
Массовый.
Да, вот ты снял с языка буквально. Это его недоступность. Потому что футбол... Я помню, я вот в школе тоже, я говорю, сейчас... Да в школе я не то, что в классе, на потоке. То, что называется, вот там был, там, 7 класс А, Б, В, Г не было. Я из годов с низкой рождаемостью 87-го года. Кроме меня гонками, кажется, один парень, что ли, только еще так чуть-чуть поверхностно увлекался. Зато у нас все ходили, это Рональдо, там другие фамилии.
Барселона.
Ходили они, я с ними не ходил, потому что мне не нравилось в футбол играть после школы. У нас прям был стадион маленький рядом, а я шел это в симуляторе ехать, там, Наскары, там, Формулы или Колин Макрей ралли 2-0 или гонки смотреть. Но футболом все увлекались так или иначе. У меня просто так сложилось, что у меня в семье не очень увлекались футболом. Дедушки, да? Но одного, к сожалению, я не застал.
А у меня, знаешь, я опять же, кто не знает, я учился не в России, жил не в России, и у нас в школе футбол был как бы серьезная дисциплина. Я был капитаном сборной. Капитаном сборной школы до завершения школы. Но стоило, то есть я играл, мы тренировались, как бы все-все-все, я его смотреть не мог. Я вот, ну, не мог. Я как бы включаю и такой думаю, я лучше поиграю пойду, чем я буду смотреть.
Но вот у нас в семье смотрелись исключительно матчи а-ля чемпионат там чемпионат мира.
Или
да.
Европы.
Да.
Потому что сборная за наших, интересно,
так,
как страна против страны, а коммерческий клуб, когда играет против второго, ты думаешь...
А так у меня отец всю жизнь и до сих пор и бегает на лыжах сам. Это всегда лыжи, биатлон. И до сих пор мы с ним вместе смотрим и катаюсь я тоже по возможности всегда. Брат, это у меня боевые искусства. То есть, а я вот увлекся как раз автогонками. А, вот как-то так у нас сложилось. Но действительно он недоступен.
Реально?
Да, вот я
вот,
немножко
а
ушел.
Вот ты расскажи в Америке, ведь там как-то по-другому.
Там все. Попроще все, да. На самом деле, я думаю, что у нас можно сделать доступно, просто этим нужно заняться. Сейчас я скажу, что я имею в виду относительно доступным, естественно. Потому что футбол, вот ты мяч взял, ребята, пошли поиграть. У нас даже есть, мало кто знает, например, детские, там чуть ли не бесплатные секции багги. Вот у меня друг такую секцию видел, кстати, симрейсер. Но сейчас он уже из симрейсинга немножко ушел. А, опять же, вот я здесь ездил как раз вот по льду, я думаю, ну а что, в принципе, стоит там купить «Жигули» и подготовить их?
и погнать в дрифт.
И погнать. А очень многие, кстати, вот мой хороший...
Заварите наглухо всю блокировку и дрифтить.
Вот мой хороший приятель, наш кольцевик известный, Константин Терещенко, вот мы как раз на этой гонке с ним встретились, и он мне рассказывал восторженно, как он увлекся зимним дрифтом, купил себе «Жигули», как у него в минус 31 полетела коробка, он ездил в Можайск, единственную нашел в Новый год, забирал, и вот... А там, кстати, растет, пожалуйста, 30 участников. Тоже доступно, и дрифт поэтому растет. Потом здесь есть такой феномен. Есть такой феномен, о нем мало кто говорит открыто, в основном в паддоке я скажу открыто. Вот в чем проблема нашего кольца? Там или едут профессиональные команды, или люди, ну, обеспеченные. Им не нужно себя раскручивать, у них так деньги есть. А дрифт, им нужно себя раскручивать, поэтому они раскручивают. А значит, нужно все-таки посмотреть и тоже где-то, значит, есть возможность раскручивать. Надо раскручивать. Где-то вот организовать какие-то маленькие серии, так сказать, вот сюда только на старых «Жигулях» можно заявляться. Вот каркас варил там, да, и поехал.
Ой, это моя мечта, я на самом деле...
Мне кажется, нужны вот такие чемпионаты, чтобы был маленький порог захода, потому что такой человек, он погонялся, а потом пришел, вот смотрит обзор чемпионата России и мечтает туда попасть.
Да, у нас Олег Мыслевич возродил у себя на Псковщине серию «Наша классика». Она проходит в рамках этапа чемпионата, конечно, по сильно урезанной дистанции, народ там гоняет на «Нашей классике». Я на фоне этого смотрю на там, Прибалтику, Финку, где гоняет историк-класс. Есть такой класс.
В Венгрии, насколько я знаю, еще очень
да,
популярен.
Да, но он вот, если говорить гравийный, то это вот прибалтийский, там прям привозят вот раритеты, и реально народ берет этот музейный экспонат, садится в него и едет. И едет как бы не пешком идет. Но мы стали это обсуждать. Мы не можем это сделать. У нас вот правила. Вот правила, и вот что хотите, делайте. Здесь, потому что мы им всегда приводим, даже вот в федерации, пример, говорим, вот посмотрите, дрифт. Реально «Жигуль». Вот за там, 20 тысяч рублей купил. Ни каркас, ничего не надо формально. Ну, то есть, да, конечно, на больших машинах, мощных, там уже, которые там в РДС едут, надо, но, тем не менее, у нас, если я не ошибаюсь, может, меня поправят, если ошибся, извините, но у нас даже дрифт не является чемпионатом. Он является Кубком России. Потому что там, Минспорт не понимает, что это такое. Но он популярен, потому что ты взял машину, сделали тебе площадку. Опять же, мы за... Да, дорогие батюшки, пожалуйста, если вы думаете заниматься автоспортом, делайте это в контролируемых условиях. Никаких парковок, супермаркетов, пожалуйста. Тем самым вы себе создаете проблемы, лишний риск. И любой спорт должен быть в дисциплине, ну, то есть в контролируемых условиях. Этим мы отличаемся от тех, кто ездит по дорогам. С ралли так можно вроде сделать. Но вот мы сейчас сталкиваемся с чем?
Ну, сделать тоже какую-нибудь урезанную дистанцию, какой-нибудь там 4 спецучастка по 10 километров.
Я вот сейчас ездил в качестве тренировки ралли-спринт яркое. Один спецучасток. Туда-обратно, туда-обратно, туда-обратно. Я вот получил бесконечное удовольствие.
Ну, вот что-то такое нужно. Даже, мне кажется, в ралли с этим легче, чем в кольце.
Проблема в том, что вот мы с тобой сейчас сидим в городе Москве, и раньше, оказывается, в Москве было много гонок в округе. Раллийных, прям действительно были такие именитые. Сейчас ближайшее, куда можно доехать, это аж Ростов-Великий.
Ну да, это проблема. Потом здесь что можно
секции,
сказать? Вот я иногда смотрю, вот я там, где у меня дача неподалеку, еду, город Кимры, вот стадион есть. Я думаю, вот взять бы овальную гонку на «Жигулях» здесь провести. Да. И вот местные ребята, у кого есть «Жигули», там кому не жалко, купить, приехать там со всего района. Там из Дубны приедут откуда-то, из Дмитрова, со освещением. Как «Наскар», по сути, родился.
Начинался, да, конечно.
Да, там при ярмарке овальная трасса. Она короткая, ее толком не надо строить, ее видно. И вот они гоняются. То есть все легко и просто. Оно не менее сложно, то есть... Ну, посложнее, конечно, но найти более-менее дорогу, ее огородить, там хотя бы там, 5 километров,
ну да,
сделать два спецучастка, и вот, пожалуйста.
Не, народу много что-то стало собираться. Такое. Мы сейчас смотрим, вот опять же, в том же Ростове-Великом проходят такие золотые купола, ралли, кстати, будет вот сейчас, но кубок, но там проходят спринты, и народу приезжает много, потому что это одним днем, это удобно, никакой там, ну, то есть, приехал с вечера, если уж так охота, переночевал в гостинице, там потусил с ребятами, потому что, ну, комьюнити все-таки автоспортивный, согласись, это вообще вещь в себе. Многие ради нее, да, на самом деле гоняют.
У нас вообще такого комьюнити, как у нас, нет нигде. У нас приходишь в паддок РСКГ, заходишь в шатер, там сидят все соперники основные и смотрят анборды друг друга. И я знаю, что такого нет нигде. Ни в немецком GT4, кто скажет, это потому что там, например, класс GT4, там ни у кого секретов нет. Нет. Если мы приедем в Европу, посмотрим, там совсем такого иначе все это. А у нас, мне кажется, как-то это и по менталитету. Я никогда не забуду, у нас в Формуле Рено 3.5 была команда русско-французская, РФР, там вот Михаил Алешин выступал. И даже Никита, как-то вот, да, русские...
Небылицкий
Антон выступал. А какие-то этапы ехал Тамара Ванью. Я никогда не забуду, на всю жизнь я это запомнил. Причем и наши, и французы как-то вот все там тусуются, и сидит такой Ару Ванью в худи с капюшоном на голове, какой-то отрешенный. То есть вокруг него там, рядом с ним идет тусовка, в которой он не принимает абсолютно никакого счастья, потому что он, видимо, не привык к этому.
Да, были времена.
А так, да, то есть вот нужен какой-то низкий порог входа для отдельных серий, потому что и в Америке куча таких чемпионатов. Хотя сейчас все везде дорожает, все жалуются. Вот у меня знакомая, и вот наш Косьма Гузняков, который выступал на овале Хикари и на других овалах такого плана, он сейчас не может найти финансирование, сказал, что все улетело в космос, вот буквально там за несколько лет.
Ну, а в Наскаре это связано с Next Gen'ом все-таки? Считайте, ведь всем мы сейчас, командам пришлось, да, типа, выкинуть, а значит,
мы не берем
всем
сейчас,
остальным подтянуться за ним.
Мы не берем кубок, все-таки в низах все более-менее технически просто. Вот там другие истории. Там есть такой известный чемпионат Cars Tour. Но его купили сейчас Junior, Дейл Эрхарт-младший, Кевин Харвик и Джефф Бёртон. Естественно, что там стало престижно ехать, и ценник чуть ли не в 4 раза сразу вырос. Потому что это освещение, это медиа, и люди хотят туда, и из-за этого все так складывается. Много людей появилось с деньгами, кто приходит в гонки. То есть раньше там в Late Models гоняли люди не очень богатые, а потом туда приходят. То есть мне реально рассказывали, что в Late Models может ехать команда Кайла Буша с каким-нибудь 16-летним парнем, у которого бюджет на одну гонку, как у некоторых людей, на весь сезон. Да. И это... проблема, то есть удорожание автоспорта, она есть, но есть возможность что-то сделать попроще.
Может остановиться? Вот будет вот это вот обратный откат?
Если не будет отката, то это умрет, мне кажется, все так или иначе.
Потому что дорожает все. Вот если взять там ралли, отбросить, да, там какую-то там внутреннюю экономику, да, там историю экономическую российскую, машины, которые FIA заявлены, вот эти ралли 2, как ценник там 280 тысяч там евро, вот новая, должна стоить не дороже. Идешь в «Шкоду», они говорят, да, вот 350. Почему? Ну, вот у нас инфляция там. И потом идешь запчасти, там, извините, бампер сколько стоил? То есть берешь бампер с этой же машины, которая стоит на стоковой, там, 150 евро. А гоночный, на который вот они наклеечку поставили, что это вот он для автоспорта, он ничем не отличается. Вот прям есть детали, которые не подходят. А 1500. Почему? Потому что он вот спортивный, ребят, он вот просто подходит. И вот такое ощущение, что везде вот этими маленькими вещами все вот это как лавина, знаешь, как снег, который толкают, вроде снежинка-то маленькая, а вот если ее накопилось, и у меня вот ощущение, что и в кольце некая степень перекоса сейчас, вот я смотрю,
она сейчас...
GT4, а сейчас уже в GT3 там народ
поглядывает. А она во что перерастает в итоге, в стандартизацию? Что немножко грустно, но другого пути нет, к сожалению. Многие сейчас ругают стандартизацию. Потому что раньше, когда ты какой-нибудь суперавтомобиль, ну, я условно скажу, Porsche 917, понятно, его не в гараже, а на фабрике собирали, но тогда и фабрики были другие. Но когда ты мог реально прототип собрать в гараже, понятно, что это по-другому стоило. И у тебя было меньше исследований, меньше неокра вот этого всего. Потом все это доросло куда-то. При современном наличии технологий можно сделать космолеты, но это будет очень дорого стоить. Поэтому сейчас все пришло к стандартизации. Мы возьмем тот же ВЭК. Там Олимпиадин и гиперкар. Конечно, Олимпиадин, я сам кайфовал, можно было о них много рассказывать, что там кто поменял, этого больше нет. Но визуально для тех, кто смотрит поверхностно, что Олимпиадин, что гиперкар, это одно и то же. Красивая машина, много марок, они сражаются между собой. И они снизили там чуть ли не в 4 раза стоимость. А если ты едешь еще вот LMDH, не сам строишь, а на базе LMP2, там это чуть не в 10 раз дороже, чуть не в 10 раз дешевле получается.
Ну, да.
И поэтому мы видим, что Формуле-1 бюджеты прижали, Uh-huh. Здесь бюджеты прижали, и у нас сразу Феррари едет и F1, и ВЭК, uh-huh. Альпин едет и F1, и ВЭК, именно потому что и там срезали бюджеты. А в противном случае у вас в Формуле-1 бюджет там мог бы быть у Феррари 500 миллиардов. И здесь бюджет. Некоторые не верят. Я говорю, посмотрите, почитайте про бюджеты Porsche, когда они на 919-й машине ехали. Это 400 миллионов, то есть евро в год. И миллиарда ни у одной автомобильной компании нет, чтобы две вот эти команды, конечно, содержать. Да. Все идет к стандартизации, так или иначе. В ралли вот тоже пытаются что-то сделать. Но проблема в том, что они потом выкатывают стандартизацию, и стандартная вдруг начинает стоить дороже. Это как-то будто бы никто не контролирует. И нужно еще какие-то, видимо, инструменты вводить. А уровень безопасности растет, ты же не скажешь, давайте как в 70-х, вот на тех машинах поедем. Это все было бы очень просто сделать, но небезопасно.
А помогло ли российскому автоспорту, что многие спортсмены сейчас вернулись домой и начали смотреть в сторону российских серий гоночных?
Помогло. И, в принципе, российский автоспорт сейчас получил такую более центральную сцену. Зрители тоже стали его лучше смотреть. И это все как-то вместе работает. Действительно, есть такое вот ощущение.
Ну, а в долгосрочной перспективе?
Посмотрим. Но есть небольшое вот такое впечатление, что у нас как-то вот буквально ожил автоспорт в последние пару лет. Не знаю, согласен ты со мной или нет?
Я согласен, даже как бы... Потому что даже не могу сказать, что я как бы против того, что они вернулись, потому что есть люди, которых интересно видеть на наших трассах.
И вот ты включаешь, опять же, трансляцию, да, со своей, скажем так, со своего угла. Крутые машины, крутые трассы, вот еще и крутые пилоты. А, собственно...
У меня всегда возникает «но». Но я также не возражал, когда они отстаивали нашу страну на международных соревнованиях.
Конечно.
И я гордился побольше, когда ехал кто-то вот там.
Абсолютно.
Когда Даня выиграл F3.
Абсолютно.
Реально начал следить только вот в этом сезоне.
На 100%. И это, кстати, очень сильно повышало, в принципе, интерес к автоспорту. Но то, что сейчас наши сильные пилоты появляются у нас, это тоже заставляет людей включить телевизор, потому что когда, например, много болельщиков, мы сегодня уже там упоминали, там, у Виталия Петрова, у Сергея Сироткина, они слышат, что вот он едет в ближайший этап РСКГ Эндуранс, они включают и смотрят чисто ради...
Чемпионы России.
Ради них, да. И это повышает аудиторию, то есть... Вот как создал...
Завтра будем награждать.
Как создал Агак Формулу Е, я считаю, что он сделал важно? Никто бы не смотрел никогда в жизни. Но он собрал кучу бывших пилотов Формулы-1, и это стало ключом. Потому что ради этого люди включили и остались. Они понимали, кто едет. А если бы там ехало 22 ноунейма...
Как в свое время, помнишь, National Series или как-то GP, которые...
Один Гран-при.
Да.
Там даже бывали некоторые пилоты, которых знали. Но все равно, если бы там ехали ноунеймы, все бы посмотрели разок и больше бы не вернулись. А так, когда они включают, то Буйми, я знаю его, Хайтфельд, сын просто едет. Племянник Сенны едет. И они такие, вот, просто против Сенны, прикольно. То есть личности, они очень сильно создают тоже аудиторию.
Героизировать надо все-таки.
Да, вообще у нас, кстати, вот ты хорошо подвел к этой теме, потому что она есть, но как-то сам вот я до нее сегодня не дошел. У нас как-то мало информации. Ты вот включаешь наши гонки, и кто вот смотрит наши гонки, да, а кто не смотрит, он не понимает, кто все эти люди едут.
И откуда они взялись.
Да, вот сейчас опять же там Саша Смоллер, да, появился в российском кольце. А так вот, кто это все? Кто-то знает, а кто-то нет. И не хватает ни одному нашему чемпионату достаточной медийности. Нет героев, нет вот прям созданных людей. Они есть, из них не создали людей, за которых ты хочешь болеть. Один против другого. Где-то шоу нужно. Все говорят, допустим, они даже там пойдут подерутся, только вы с Рафом договоритесь, чтобы они потом это...
Без лицензии не остались.
Да. Но это же... привлекает как-никак зрителей. Нужна какая-то харизма. Там герой, антигерой, свой герой, чужой герой. И чтобы ты про него мог прочитать и знал. А то кто это едет? Ты вот весь интернет облазишь и не понимаешь, что это такое. То есть нужно больше вот в соцсетях как-то информации про личности. Это тоже очень... То, что я говорил, трассы, машины, да. Но когда ты включаешь,
знаешь,
не понимаешь, что на них едет.
Над этим тоже... работаем, смотрим и как бы понимать это уже понимаем, да, там на второй...
Какое-то вот приложение свое. Ты зашел, Вот уже чемпионат России по ралли. Вот приложение скачал, там все есть. Там лидера хотя бы.
Мы их сфоткать всех не можем.
Про всех собрать. А это уже другая проблема, что у нас вот иногда...
Бизнес-драйверы, они говорят, типа, во-во-во-во-во-во.
А они иногда тоже вот не хотят.
Не мешайте, говорит, кайфовать.
Неучастливо вот это все. Вот как раз мы с тобой говорили, бизнес-драйверы против РДС, да? Потому что в РДСе люди хотят зарабатывать, а здесь бизнес-драйверы хотят, чтобы их никто не трогал.
Мы квалификацию когда ввели, нам претензии, знаешь, сколько было, типа, да зачем, лишняя нагрузка. Я как бы честно объяснил и федерации, и как бы заинтересованным организаторам. Я говорю, если вы правда думаете, что квалификация в ралли нужна, чтобы что-то там вообще
да
какой-то
вот
эффект
в обзоре
был?
Она появилась, как вот они там выбирают, это уже живости добавляет.
Вот.
А главное, в чем проблема, мы всегда тоже, вот, тоже с Алексеем Поповым говорили по ходу Наскара, что редко показывают пилотов, и нужно всегда вот кого-то показали, сразу говорить, кто это, и что-то про него рассказывать.
Угу.
Чтобы люди знали, что это, а там колоритный, ребят, там Труекс, да, угу, а так угу. Ты его видишь, даже не в шеме, в машине он едет. Ты да, не знаешь, да. А когда его видят, опять же, там в Наскаре, почему я считаю, он, кстати, очень неплохо прижился в России. И до сих пор, как бы, там со всеми сложностями в интернете народ смотрит. Потому что там чуть ли не второй у нас по популярности автоспорт сейчас Наскар. А почему? Потому что там не какие-то вот выточенные, как их Тиктум назвал, пиар-лица, а там реальные мужики, которые тебе могут сказать все, что они думают. И есть разные персонажи, есть вот там какие-то такие более скользкие типы, там типа Хэмлина Лагана,
да,
а есть
да,
там
да,
прям
да,
вот...
Да, сразу первое.
Что... Есть там Труекс, а есть
круто,
там вот буквально...
Разборки устраивают.
Да, буквально вот твой сосед по даче, Майкл Макдаул, вот да, такие... Ну вот, когда ты видишь людей вот таких, ты видишь реально людей...
Опять же, Рос Честейн.
Да, ну это вообще, да.
Очень медийный.
И вот таких...
Я, кстати, за него очень начал болеть, когда он начал побеждать, потому что его как-то вот и вы, наверное, так продали там мне,
да,
что
да.
Простой парень из такой крестьянской фермерской семьи, ему это вот все, и как-то и тут раз, и он так искренне радует. То есть, ну вот, конечно, да, человеческие эмоции.
И вот
эмоции.
Это должно быть, и люди должны видеть, что это гоняют там не исключительно миллионеры, собрались там это просто
хотя все они миллионеры,
поразвлекаться.
Там, да,
конечно. А что это вот, ну вот, простые ребята, понятные, наверное, вот так даже я скажу, персонажи понятные должны быть в автогонках.
Ну вот, и квалификацию мы, собственно говоря, сделали, опять, дорогие там слушатели, зрители, это возможность для прессы, которая приезжает на гонку, видеооператоров, всеми силами в один день, без перебега на разные участки, снять лидеров.
Ну, да.
Да, к сожалению, извините, лидеров только полного привода, ну, там уже дальше это совсем... Мы попробовали пару раз добавить там монопривод в квалификацию, но как бы грустно получалось, потому что объективно техника не догоняет моноприводное, полноприводное. И все таки мы-то думали, вам так позиции нравится выбирать. Я говорю, ну что, какая разница, в нашем чемпионате имеет место быть действительно интрига, ну, выбора, но это, чтобы была она реальная, это надо как на, в Европе, там, с первой там, по там, 15-ю выбирать, и то это на асфальте будет, вот эффект будет сильный. А у нас по гравию, ну, ни первым, ни вторым, вот, ну, зависимость, ну, поедешь, не ключевое. Медийность. У нас опять, знаешь, какая еще проблема, с которой тоже не знаем, как быть, а как работать с болельщиками в ралли? Вот. Но что здесь... им еще давать в промежуток? Да, ладно, окей. Мы...
Здесь у нас проблема, что, наверное, культуры очень мало.
Да,
потому
да.
что, когда я там тоже делал те же обзоры WRC, там были сюжеты. Кстати, тоже как идея. Вот семья, мы там вот на ралли Швеции ездим 20 лет, у нас там есть вот свой домик, мы здесь всегда mm-hmm. вот в одном и том же месте жарим шашлыки, мы знаем, на какой спецучасток вот туда-туда мы поедем, то есть там есть эта культура годами, там
и
они
у нас тоже есть.
Поколениями. А вот, может быть, об этом тоже нужно какой-нибудь короткий сюжетик сделать на 3 минуты в обзоре. Это увидят другие. Они говорят, о, прикольно, ралли это вот можно приехать, там потусоваться, поразвлекаться mm-hmm. и гонки посмотреть. То есть как-то людям показать, что это интересное времяпрепровождение. То, что у нас, я даже помню, пару раз слышал по каким-то радиостанциям, там какие-то наши популярные радиоведущие говорят, а смотреть гонки — это все равно, что стоять смотреть на МКАД. И вот это вот, знаешь, насаждается, вот эта глупая мысль, а что там смотреть? Или как мне сейчас спрашивают, что ты на гонках видишь? Ну, люди несведущие. Машина же бамс проносится, и ты ничего не видишь. Люди не знают, что человеческий глаз, он вообще не воспринимает скорость. И как бы ты не понимаешь, что эта машина едет быстро.
Да,
ты
да.
видишь ее достаточно долго, ты ее можешь рассмотреть.
Слушай, ну я на самом деле...
Если... Потом, я вот пока еще, да. извини, что перебил, пока еще не был на чемпионате России по ралли, но могу сказать, что на некоторых гонках у нас не хватает молодежных активностей. Вот тоже я это обсуждал, вот с кем ездил, и с женой тоже вот мы ездили, обсуждали. То есть вроде как есть активности для семьи, вот с ребенком там приехать, а нам же нужно молодежь привлекать, кто потом будет это смотреть. Каких-нибудь блогеров, но опять же, вот иногда привлекают блогеров, вот мы для молодежи привлекли, но рука-лицо, а не блогер просто. Какой-нибудь клоун там с бородой пришел, что-то он рычит, а не разговаривает. Вот, ну ты что, не знаешь, у него там столько подписчиков. А эти подписчики, они у тебя могут, в принципе, заинтересоваться? Это знаешь, как у нас любят автобренды некоторым нормальным автожурналистам машину давать, а еще любят вот какая-нибудь девочка, у нее тысяча, там, 10 тысяч подписчиков. А я говорю, ребят, а среди ее подписчиков есть люди, которые реально могут там 3 миллиона за ваш китайский кроссовер отдать?
Угу.
Или у нее подписчица лет по 15, которая не купит себе эту машину никогда. У нас часто не смотрят на аудиторию, смотрят на количество.
Ну, они пытаются, я честно скажу, там все, конечно, такие вот себе на уме. И мы по блогерам, понимаешь, тоже смотрели. Я могу честно сказать, я, наверное, там, может, вроде не выгляжу таким старым и консерватором в плане всего, но я к блогерам отношусь прям неплохо, слово «неплохо». Я не верю в силу искренности. Я когда вижу неискренность, я считаю, что я ее могу отличить. И меня пугает, что там моих детей, коих у меня очень много, могут вот им втолковывать, вы вот это делаете, то не делайте.
Я с тобой согласен. Я с тобой согласен. Но если они втолковывают, вот самых приличных из них можно привлечь на этап в каком-нибудь качестве. И чтобы они вот...
А кого бы ты порекомендовал?
Я, честно, в этом не спец. Это надо к специалистам обратиться. Я знаю там тех, кто по нашей тематике, но мне кажется, здесь кто-то нужен вне нашей тематики.
Вот, потому что те, кто в тематике, они и так как бы, ну, понимают, каким-то силам помогают. Мы привозили дрифтеров, да, ребят, на первые этапы зимние. Да, сняли даже фильм, там, небольшой, Аркадий Цареградцев. Дало интерес. Дало, правда. У нас есть свои блогеры. У нас есть Изольда.
Да. Вот, кстати, вот пример хорошего медийного экипажа.
Сейчас они на новой Калине.
И вот пример личности. Вот их все знают. У меня даже и знакомые, у меня знакомых много, там и знакомые даже не из автоспорта, кто знает про этот экипаж. Они не знают даже, что они едут, как, где там, в чемпионате России по ралли. Да, где едут? Вообще? Ну, где-то вот едут.
Чуваки гоняют.
Веселые.
Да. Вот. Они, да, это есть, но мне хочется, знаешь, какого-то вот, наверное, идеального мира, где вот будет блогер, который скажет, блин, а мне понравилось, правда хочу попробовать сам даже проехаться, это же такая мечта, а не потому, что мы его пригласили, оплатили, и он такой, типа, о, ребята, смотрите ралли, а потом его аудитория посмотрит, скажет, слушай, мы привыкли к двухсекундным, там, двухминутным да. роликам, а там 25 минут, ты что, дурак, что ли, у нас жизнь, вот это вот, да, вот. А как впихнуть и так, и без того двухдневную гонку-то в 25 минут?
Да,
мы
да.
каждый раз плачем.
А не нужно впихивать его в обзор? Нужно, чтобы он у себя что-то сделал?
Не-не-не, а
да,
вот
сделал.
Тем не менее, вот этот вот вопрос. Как ты считаешь?
А надо показать, наверное, что-то самое интересное. Но здесь нужно подумать. Потому что, ты знаешь, я человек форматов часовых, даже не 20-минутных.
Да, потому что есть упреки, там, болельщики, чё вы там, первая категория, зачем вы все эти крэши, там, брыжки показываете? Лучше расскажите, как дело было,
да,
начните,
да.
пожалуйста, как вы родились, да, и вот
да,
придём...
С разведки.
Да, с разведки. А вторые говорят, нафиг вы нам вот эту всю информацию грузите, покажите нам, кто как прыгал, убрался, летал, праздновал, там, эмоции, нам вообще не интересно все, что там мимо проходит. Какие нафиг результаты? Мы таблицу откроем, посмотрим.
Это такая история, нужно... Найти хоть золотую середину, всем все равно не угодишь. А самые большие критики, они все громче всех.
Mm-hmm.
Но, то есть, если там есть негативные отзывы, это не значит, что все так считают, значит, просто трое самых громких пришли. Нужно смотреть объективно.
Ты, кстати, как относишься к критике?
Она бывает разная. Конечно, критика всегда обидна. Даже если ты накосячил, ты знаешь, и кто-то это заметил, написал, опять же, можно написать по-разному. Это обидно, но ты понимаешь, что сам не доработал.
Mm-hmm.
Ты понимаешь, что, может, ты и не мог доработать, но вот не мог ты заметить этот момент в тех условиях или что-то такое. Значит, вот нужно подумать, как вот лучше за всем этим следить. А бывает критика, ну, которой не стоит обращать внимание, ну, просто вкусовщина, ты человеку не нравишься, он вот ищет к чему прикопаться, или у него есть свое мнение, он считает, что ты все делаешь неправильно.
Были ли ошибки, за которые прям было прям вот в профессиональной деятельности?
Да у меня есть ошибки, я до сих пор их помню. Например, ну, это вообще глупо прозвучит для любого человека, но я помню, что на третьей тренировке Гран-при Германии 13-го года я неправильный объем, или 14-го, я неправильный объем бака сказал. Нет, 16-го года, даже сам сейчас все перепутал. Я сказал почему-то объем бака, который был на догибридных машинах.
Угу.
Вот объем бака, там 150 литров.
Которые с дозаправкой ходили.
Нет, еще...
А, это когда Бриджтоун, да. Когда без дозаправки?
Нет, уже, уже были Пирелли, уже было без дозаправки, но до гибрида был больше объем бака. И вот я что-то до сих пор запомнил, что я вот накосячил с этим баком. Вот такие моменты, их есть несколько, я как-то до сих пор не могу их, хотя они абсолютно плевые, выкинуть из головы. Обидно. А бывает, просто приходит и говорит, что ты дурак. Ну, просто он так считает. Или вот, знаешь, как это... Ну, неприятно, но просто невоспитанный человек. Или вот приходит там... Аналитика у тебя что надо, еще бы выглядел как человек. Когда побреешься-то? Такие бывают, регулярно приходят. Но, как бы, если вы... Ну, я немножко косплею имидж конца 19 века, мне нравится. Это не хипстерство, если кто-то думает. Если ты ни разу не видел человека викторианской эпохи на фотографии, о чем с тобой говорить? Если ты считаешь, что это как-то... Че, как животное выглядишь?
Серьезно, прям реально.
Да, да. Причем смотришь на фотографию человека, не буду там говорить. Не дай бог, кто-то на свой счет примет, или этот человек нас слушаешь, смотришь и понимаешь, что как бы, ну, не ему уж говорить о том, кто как выглядит. Там явно не пересбросано на фотографии.
Да. Слушай, ну на самом деле критика присутствует. То есть мы там в своей деятельности тоже.
Это нормально. Во-первых, критика — это тоже некий двигатель прогресса, как вот конкуренция и критика. Если нет конкуренции и нет критики, что стараться-то? А еще если деньги дают. То есть если дают деньги, нет критики, нет конкуренции.
Третьего что-то не получается. Ну, как, стараемся. Скажи, пожалуйста, сейчас вот та роль, которую ты для себя нашел, с учетом там запрета трансляции каких-то, где-то ты комментируешь в интернете, вот ты можешь сказать, что ты всем доволен? Или вот хотелось бы, чтобы все вернулось, как было, когда было больше трансляций на федеральных каналах? Или ты уже считаешь, что нужно искать вообще гибридные какие-то новые форматы взаимодействия со зрителями?
Я, конечно, не очень доволен тем, как все сейчас. Я предпочел бы комментировать тот же NASCAR по старинке на матче, да. А не вести стрим дома. Безусловно, 100%. Не всем доволен, но как бы, справляюсь в текущей ситуации. Я сказал, что в текущей ситуации можно было два варианта выбрать. Плакать и говорить, вот какое несчастное все пропало, а mm-hmm. можно было искать другие способы взаимодействия со зрителями, тем более, что им это интересно, и по-прежнему они смотрят.
Другие дисциплины не думал войти? Комментировать?
У меня есть вот своя аудитория в каких-то дисциплинах. И...
Но не автоспорт.
А, нет, нет, ну это вообще... Ну, везде же свои есть профессионалы, зачем мне куда-то соваться?
Хотя и у них ведь тоже что-то пропало.
Да, да, но...
У я этим занимаюсь. Больше стало публичной работой? Вот, потому что, смотри, ты фиджитал-игры, ты прям в Казань летал, Формулу-1 ты уже комментируешь прям с живой аудиторией. Вот, вот эта тема, она имеет продолжение вообще?
Я думаю, что имеет. То есть я даже больше скажу, если вот сейчас бы бах, и у нас вернулись бы официальные трансляции, я думаю, что историю там с живым просмотром, она продолжилась бы. То, что и до всего пытались сделать просто, ну, видимо, было не в том месте, не в то время, не с теми людьми. То есть это могло бы все запросто продолжиться точно так же. Потому что и сейчас можно Формулу-1 как угодно смотреть, и на каком угодно языке вообще, но люди же выбирают эти просмотры, потому что и кто-то ради меня приходит, кто-то приходит там ради тусовки, атмосферы. Это действительно... Да, да, это действительно интересный проект. То есть, скажем так, что я бы хотел, чтобы многое вернулось, скажем так, из доковидной даже эпохи, из 19-го года, но, наверное, не все в том виде, прям на 100%. То есть что-то из сегодняшних моментов я бы оставил. И, в принципе, да, телевидение, оно уже не 100%, как раньше. То есть сейчас нужно развивать интернет-платформы и площадки. Вот, кстати, Евроспорт делает достаточно хорошо. У них очень незатейливый сайт. Но ты заходишь, там все работает, что самое главное. Ничего не виснет по полчаса.
Ну да.
То есть нам, как сотрудникам, просто дают к нему бесплатный доступ.
раньше была платная подписка.
У меня тоже когда-то.
Кстати, на самом деле, только из-за двух... Я «Век» смотрел. Есть «Лиман», который я из года в год смотрю. «Ралли», когда они обзоры делали. Ну, то есть, когда они ERC были промоутером. Я ехал. Но, в принципе... У меня, кстати, вот если говорить про эталонных комментаторов, вдруг почему-то вспомнился. На Евроспорте был комментатор, который комментировал MotoGP, когда были.
На русском.
Да. Вот это был, конечно, комментатор. Потому что я MotoGP в своей жизни вот посмотрел, пока он был, как он пропал, у меня так...
Я помню не эталонного комментатора моего детства на Евроспорте. Уж не знаю, жив ли он, нет, никому не в обиду, но по факту работы. Был такой Алексей Рассоха. Угу. Он был бывшим тренером сборной СССР по картингу. Но, в принципе, сейчас Евроспорт — это одна тема. В начале 2000-х по подбору комментаторов там было больно. А Рассоха он еще и выпивал. То есть там включаешь, а у них как? Шел, например, Чампкар, а в понедельник или во вторник там обзор гоночных событий за неделю. И он такой, это, заплетающим языком... Скажу вам по секрету, я видел эту гонку полностью. Так, конечно, прямая трансляция в воскресенье была. Все ее видели полностью, кто хотел. И он вот тоже ралли комментировал. Это была боль. Это тогда не было кнопочки «включить английский», а мне было 12 лет всего лишь, что я не мог комментировать. И вот это, и он путал. Один раз он как-то хорошо принял, он всех перепутал. А вот Колин Макрей на Митсубиши. Okay. А потом Грёнхольм сошел на Форде. Он перепутал все машины с пилотами, которые... А это была для меня золотая эпоха ралли до сих пор. Когда ехали Митсубиши, Пежо, Форд, Тойота. Ну, там что-то я сейчас назову, оно не всегда все прям было вместе, да, но там... Субару, естественно. Сиат, Шкода. То есть вот этот весь набор там в течение 4 лет, он с небольшими вариациями ехал. Там были крутые пилоты, и... Да, но вот такие были. И еще он комментировал ИРЛ, и к его несчастью они Northern Light взяли спонсоры. Он такой, это Indy Racing, North Light, North... ну, короче, сложное название здесь. Вот, ну, и он постоянно, вот как не нужен комментировать гонки. А тогда был раскол IndyCar, он такой, ну, посмотрите, ну, что такое за чемпионат? Трибуны пустые, и вот каждый эфир вот это одно и то же. У меня до сих пор на кассете есть вот именно с его комментированием эти самые обзоры. Но мы смотрели все, а куда было деваться? Другого не было.
Ждешь ли ты молодую смену комментаторов? Ближайшие лет 5-10. Вот как раз мы же говорили про молодежь, блогеров.
Не жду.
Может быть, они будут говорить: йоу, чил, какой кринж происходит на трассе. Это просто фейл там. Не придем мы к этому?
Я не вижу сейчас этого.
Формула-1 же детей начала странным образом
вовлекать. Да, но я не стал смотреть, честно говоря.
Я тоже картинку видел, такой типа, окей, спасибо.
Во-первых, да, я не являюсь противником заимствований. И сам под это попадаю. У меня какой-то вот очень там в Телеграме возбужденный товарищ стал говорить, что Крючев — это вот я заимствую там порчу язык, хотя заимствование не является порчей языка. А, но то, как иногда говорят молодежные блогеры, это вызывает вопросы, и мне кажется, большинству людей больно будет это слушать. Насчет смены, понимаешь, здесь какая проблема? А мы-то куда денемся? Вот, видишь? Здесь такая история, как в театре. Кто купил билет в свое время и сел, тот и сидит, пока хорошо выполняет свою работу. Если кто-то появится, кто сможет намного лучше меня комментировать, он, естественно, займет мое место. Но сейчас я вроде справляюсь.
Тебе наверняка частенько писали, да посади меня вместо тебя, я прокомментирую. Было такое?
Ну, может, только очень давно.
Давно, да.
Я все-таки стараюсь держать такой уровень работы, чтобы мне такое даже не думали писать. Поэтому я очень много готовлюсь, и подготовка — это очень важно. И очень много в это вкладываю сил. А так, у нас, скажем так, современный объем автоспорта, он, если брать именно от профессиональных комментаторов, мы вполне его закрываем. Опять же, ну, если уж совсем идти в рабочие дебри, многие из нас работают отдельно, если ты начнешь меньше работать, начнешь меньше зарабатывать. Да.
Как поработали, поэтому так покушали.
Это не так, что я вот уже там устал, вот сейчас вот отдайте, там, вот у меня есть
Иванов Иванович,
протеже, да. Но, тем не менее, текущая там история, вся ситуация, она привела к тому, что много появилось то, что иногда называют альтернативных комментаторов. И не только Формула-1, но даже и WRC. А они есть, то есть уже. Они есть. Но на текущий момент по статистике я вижу, что все-таки выбирают тех, кто профессионально работал.
На самом деле, сейчас действительно ВКонтакте много сообществ, которые вдруг начали транслировать все, какие есть гоночные дисциплины. И честь им и хвала. На самом деле, я, правда, на многие из таких сообществ подписан. Где-то и ралли там попало, и европейские чемпионаты, ну, там глядишь, и все возможные гоночные серии. Но вот я, как Артур Мурадян, был бы руками и ногами за, чтобы просто отключить в 95% случаев комментарий. Вообще, просто вот как бы...
А понимаешь, я тебе объясню, почему. Я вполне открыто отвечаю на этот вопрос. Мы же не просто так вот. Некоторые думают, а сейчас, кстати, перестали думать. Вот были хейтеры, такая... Ну, естественно, хейтеры есть у любого человека, который там куда-то выбился. И у меня была вот такая, именно такой подвид хейтеров, которые считали, что да я просто там, потому что туда попал и там сижу. Есть вот кто сейчас пытается убедить, да Башмаков, он в технике ничего не понимает, вы ему не верьте, не слушайте. Он просто вот такой же болельщик, как мы с вами, только мы вот на диване, а он в комментаторской кабине. И я всегда говорю, ребят, если вы будете читать столько, сколько я читаю актуального про гонки, то вам придется с работы уволиться.
Ну, потому что это работа.
Да. И нас воспитывали, я прошел школу канала 7ТВ, нас воспитывали очень жестко. И ты не мог этих людей забанить за критику, потому что это был твой продюсер. У нас была Ирина Муругова, она и сейчас жива-здорова. Большой привет, если вдруг слушает. Она нас выдрессировала так, что, мама, не горюй, почти до слез доводила. То есть даже, причем, ладно я, у нас были комментаторы, которым было по 40, по 50 лет. После эфира она подходила к тебе с листочком А4, где выписаны все твои оговорки, даже которые ты сам не можешь контролировать. Есть оговорки, я читал на эту тему статью, которую мозг не может контролировать. Ты хочешь сказать 77, но у тебя лежит большая крупная там цифра 5, а ты говоришь 75, а сам с собой не замечаешь, кроме как при пересмотре уже. С этим ничего нельзя делать, это никак нельзя исправить. Это ошибки нашего мозга, которые не исправляются. Ну, а тебе все это зачитывали. Постоянно нас дрессировали. И в итоге очень многие современные комментаторы прошли школу 7ТВ, и мы выдрессированы. Мы, приходя на другие каналы, мы уже были выше их планок, качества. А вот молодежь, ребята, их некому дрессировать. А если им кто-то пишет в комментариях, они людей иногда могут просто забанить или закрыть комментарии. Вот были истории, когда в начале сезона 22-го года вступили, скажем так, в свою деятельность все альтернативные комментаторы и прокомментировали гран-при Бахрейна, там потом Саудовская Аравия. Я знаю, что доходило до того, что некоторые просто закрывали, я говорю о молодежи, именно о блогерах, что они закрывали комментарии, потому что они не могли эту критику переварить. А я не мог закрыть, потому что у меня продюсер подходил, а потом это на свободных форумах. Ты просто про себя читаешь. А у нас на 7ТВ ходили на форумы, читали, что про тебя пишут, и тебя распечатывали и давали. И говорили, вот там. Иногда был полный бред. И на Автоплюсе тоже такое, кстати, было. Мне один раз прислали, что вот Башмаков не знает, что такое недостаточная избыточная поворачиваемость. Он вообще неправильно эти термины применяет. Вот книжка 1975 года «Вождение автомобиля». Вот вы дайте ему прочитать. Да, да. Что такое вот управление там автомобилем, там такая книжечка, где там ВАЗ-2105, естественно, нарисован на обложке. Ну, что-то я там, может, не точно на 100% сказал, но смысл, я думаю, всем понятен. И нас вот дрессировали. Нет, я на самом деле все правильно рассказывал, просто человек как-то вот он не совсем понял, о чем он говорит. И вот мы прошли всю эту школу. А с блогеров некому спросить, скажем так. У них нет планки, на них никто не давит, и они не тянутся к этому стандарту качества. Потом, я считаю, что начав комментировать в 2007-м, я реально стал прям вот хорошие эфиры выдавать, дельные более-менее только в 2010-м, а хорошие сольные только в 2012-м. Мне понадобилось 5 лет, чтобы найти, причем я много всего тоже делал, чтобы найти свой стиль, чтобы как-то вот что-то создать, чтобы научиться. Это очень много. И это в тех условиях жесткого давления вокруг. Потом опять, если бы я не справлялся, у меня не свой блог, меня просто бы выгнали.
Ну, конечно, да.
Меня просто бы уволили, потому
а
что...
А из блога-то тебя кто выгонит?
Да. Сам а себя, ты сам что себе. Ли? А мне бы сказали, Володь, извини, но у тебя плохо получается, мы вот возьмем другого комментатора на этот чемпионат. А здесь вообще вот ты не будешь с нами больше работать. И люди, которые говорят, что я там просто случайно попал, но я же попал не на один канал, где у меня там родственник, директор. А я работал там, у меня бывали годы на 5 каналах одновременно. Наверное, там не дураки работали, которые меня приглашали. И если ребята поймут и начнут тянуться, ну, я так ради интереса иногда послушаю записи с ребятами, кто там тоже наскар делает, не в обиду им, может быть, вот пусть мои слова будут как...
Напутствие.
Не напутствие даже, а мотивация работать над собой. Это не комментарий, это зачитка чата.
И рассуждение.
Это именно стрим с чатиком. Это не комментирование гонки.
Я честно признаюсь, не смог. Я несколько попыток разных, даже там Индикар, кто комментирует, я прям такой, типа, зачем вы так пафосно о чем-то вещаете, как будто вы там вот так с экипажем вот лично побеседовали. То есть просто расскажите мне, что происходит на трассе, и расскажите то, чего я, например, сейчас не понимаю или не знаю. Но не надо для меня это рассказывать, как будто пятую истину открываете там. Что ж вы, дураки, не знаете, что колеса надо менять, да, там, mm-hmm. каждый стинт там. И вот такие вещи, ну, не знаю, я, может, предвзят, потому что я сам автоспортсмен, и я так или иначе...
Ну, ты знаешь, вот опять же мы говорили, там, немножко так, может, самодовольно про себя, но себе тоже нужно знать сцену. Я в себе уверен, почему? Потому что когда мне какой-то чувак пишет на форуме, ты в технике не понимаешь, но когда мне одновременно пишет, в том числе закончивший МАДИ, и ныне у нас, кто, вице-президент, кажется, да, Раф, Сергей Сироткин,
исполнительный
директор. Прошу прощения, я плохо должности запоминаю. Да. И когда мне Сергей пишет, что вот классная, интересная статья, там техническая или грамотный комментарий технический, когда мне пишут там, как Петр Алешин, угу. который занимается молодежью, когда я от гонщиков слышу фидбэк, что действительно классная да. работа, да. я понимаю, что я правильно делаю работу, потому что профессионалы ее оценивают.
Потому что мы слышим совсем по-другому.
Да, я понимаю, что мне не нужно комментировать только для профессионалов и плюнуть на обычных зрителей, так тоже нельзя. Но нужно комментировать так, чтобы профессионалам было тебя приятно слушать. И для меня это как высшая оценка, когда я вижу, что гонщики высоко оценивают работу. И я знаю, что эти гонщики всегда как бы на связи, если я что-то у них хочу уточнить, потому что я всегда привожу пример, когда Михаил Алешин выступал в Индикаре, при том, что я Индикар на тот момент уже давно комментировал, давно увлекался, но у меня всегда была возможность ему позвонить там по мессенджеру в Америку mm-hmm. и спросить, а вот это, как, и он мне рассказывал все в малейших деталях.
Дорогие друзья, я думаю, что вы провели с пользой и довольно интересно послушали беседу нашего дорогого гостя. С вами сегодня был я, Артур Мурадян, и Владимир Башмаков. Мы, на самом деле, мне кажется, коснулись только 20-30% тем, которые было бы интересно обсудить. Я думаю, что и наши спортсмены нашей с вами любимой дисциплины, да и просто спортсмены автодисциплин разных, послушав, сделал для себя какие-то выводы. По крайней мере, сегодня Владимир мне подарил уже несколько идей, которые мы, как АСМГ, я думаю, попробуем реализовать на ближайших отчетных выпусках по результатам прошедших зимних гонок. Я надеюсь, вы их увидите и угадаете. Я благодарю тебя за то, что нашел время.
Спасибо, что пригласил.
И, конечно, я тебя жду на гонке.
Буду рад посетить.